Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас на телеканале «Союз» в рамках передачи «Страсти и борьба с ними». Мы начали цикл передач, он называется «Оглашение». Напомню, что этот цикл остро необходим для людей, которые хотят с собой разобраться. Вопросы, которых мы обсуждаем, простые, на самом деле, никакие не особо сложные, но они необходимы для того, чтобы нам с вами выправлять, если они у нас кривые, понятия о вере. Если есть у нас правильные понятия, напомнить просто себе. Почему? Потому что таков духовный закон, что правильная борьба с грехами, вообще правильная христианская жизнь, она может быть построена только на правильной вере в Бога. На той вере, которую Церковь сохраняет, соответственно, уже 2000 лет. Напомню, что у нас оглашение, беседа четвертая. Я ее назвал «Вера и религия». Прошлые две передачи у нас назывались «Истинная религия». Да? Немножко напомню, о чем шла речь. Мы как бы будем продолжать, конечно же, сегодня эту тему. Речь шла о чем? О том, что один Господь, да, Творец, мы верим в одного Бога Творца, который дал всем народам, без исключения, всем народам, которые жили и живут, и если Бог даст, будут жить еще здесь, на земле, один путь к себе, один путь истинный к себе. Да? Мы знаем, что Господь Иисус Христос сказал, что Он путь истины и жизнь. Собственно, через Него, да, последуя Ему, приняв Его, можно прийти к Богу Отцу, Богу Творцу нашему. И поэтому мы говорили о том, что путь один. Да? Сравнивали другие религии, если там учение о Христе, сравнивали те религиозные конфессии, которые называют себя христианскими, и пришли к очень простому, на самом деле, но важному выводу, что православная церковь в течение двух тысячелетий, несмотря на какие-то свои сложности, внутренние, внешние, исторические, продолжает сохранять самое главное, что необходимо человеку, это веру в истинного Бога, так как ее заповедовали сохранять апостолы, ученики апостолов, отцы Вселенских соборов, и кроме основ веры сохраняется еще и, соответственно, правильное понимание того, как надо жить. Принимаю совершенно справедливое замечание о том, что мы не можем показать сейчас в нашей жизни это, но то, что мы не можем показать, не означает, что сама по себе церковь не сохранила это учение борьбы с грехами, нравственное учение, да, к которому мы призываемся, потому что и заповеди у нас есть, и как их исполнять, нам уже объяснено уже много раз, только наше нежелание, непонимание, может быть, кривая вера христианина не позволяет ему начать это делать. Поэтому давайте мы на этом как бы остановимся. Да? То есть к Богу есть совершенно один истинный путь. Этот путь – это православие. Еще раз предупрежу вопросы, которые поступают, и, по крайней мере, в беседах огласительных на приходах или там в других каких-то местах, когда приходится такие вещи говорить. Понятно, в наше время, когда мы увлеклись политкорректностью, эти простые истины, они воспринимаются как нечто агрессивное, да, что вот церковь оккупировала истину, но, дорогие мои, мы же сейчас с вами не политикой занимаемся, мы говорим об истине, да, говорим о спасении. И поэтому здесь какие-то два мнения, три мнения, там, четыре мнения быть не может. То есть это так и есть. Да? Это мы должны просто понимать. Да, это правда жизни. На земном шаре существуют различные конфессии, различные религии. Но истина-то одна, да, и путь один. Это мы с вами выяснили. Поэтому достижение вечной жизни со Христом, оно возможно только, естественно, когда человек следует одним путем. Поэтому нравится нам это, ну, кому-то не нравится, кому-то, но мы должны, мы-то с вами, христиане, знаем, что это так, что спасение, то есть вечная жизнь, да, достижение вечной жизни возможно только в православии. Это так, да? Поэтому мы напишем эту истину. Спасение только в православии, больше других вариантов нет. Не потому что жалко, а потому что это путь такой. Вы должны понимать, дорогие мои, что когда Спаситель приходит на землю, он, конечно же, приходит для всех, но не все люди готовы принять. Мы это по Евангелию хорошо видим. Даже тот народ, который, еврейский народ, который Господь готовил столетиями к тому, что придет Спаситель, и то не приняли его, не все, да, приняли. И также и по всему земному шару. Тогда возникает вопрос, знаете, какой вопрос? А как же китайцы? Почему, при чем здесь китайцы, да? Мы настолько хотим быть милосерднее Бога, что нас волнуют судьбы даже не свои, да, не моя загробная участь, не мой ответ перед Богом, а нам кажется, а как же все другие, как же все остальные? И вот этот вопрос, как один из наших зрителей прислал, как он назвал, проклятый вопрос, да, как соединить любовь Божию и то, что какие-то народы, люди, да, могут попасть в ад только потому, что они не знают Христа. Вот как ответить на этот вопрос? Ну, во-первых, давайте разберемся, а причем с китайцы, да, как же китайцы? Ну, давайте это так, образный такой будет у нас, именно отрицательно, да, китайцы, то есть те люди, которые о Христе не знали или не знают. Как же с ними быть? Вот смотрите, ведь не случайно апостолы идут не на восток, да? Вот не на Дальний Восток. Они идут к тем народам, которые, самое главное, вот мы должны понять, способны принять истину. Способны принять истину, понимаете? Вот в Евангелии, Господь говорит, что не давайте святыню псам, не давайте, не мечите бисер, да, перед свиньями. Это не означает, что Господь превозносится там, или мы должны превозноситься над другими народами. Вовсе нет. Просто бывает действительно так, когда человек не хочет или не способен принять эту истину. Поэтому можно пройти к нему, начать его тормошить, но он не хочет, не готов и не будет, самое главное, следовать этому пути. Почему? Потому что он свободен. Бог сотворил нас свободными, и поэтому нарушать нашу свободу не будет ни в коем случае. По любви к нам. Понимаете, как это сочетается? То есть любовь, она не насилует никогда. Что толку насильно в рай поместить человека, который не знает Христа или, более того, ненавидит Христа? Как он там будет находиться? Это точно по любви? Он же там мучиться будет. Он будет там страдать, он будет, вот благодать его будет опалять, там, ему там будет нехорошо, для него это будет не рай. Поэтому что с китайцами, да? Давайте я про китайцев расскажу, вот, чтобы было понятно. Нам кажется просто, что это самый многочисленный народ, да, там, миллиард с лишним насчитывается. Человек, который относит себя к этому народу, что с китайцами? Во-первых, этот народ не однородный, конечно. В Китае, понятно, есть самая многочисленная национальность, ханьцы, но тем не менее существует более 288, по-моему, я могу ошибиться, но около 300, да, я могу ошибиться, но примерно такая цифра, языков вообще в Китае. То есть это очень такое разнонациональное, на самом деле, население Китая. Но это не суть, это просто историческая справка, чтобы мы понимали, что это не просто единый некий такой народ. Да? Очень часто бывает, что китаец с севера Китая не понимает, о чем, что говорит китаец с юга. И поэтому, допустим, пришел бы апостол, он на каком языке, о чем бы стал говорить с представителями этого народа, при том всем, что уже не одно столетие в Китае развивалась своя философия, да, совершенно отлично от европейской так как мыслит китаец, так не мыслит европеец вовсе. Даосизм, конфуцианство, буддизм, которые распространились в Китае, ну, если о китайцах говорить, соответствующее настроило и жители Китая. Но Господь оставил их или нет? Вот оказывается, нет. Давайте кратенько вам расскажу. Оказывается, еще с времен Орды, Золотой Орды, в Китае, на территорию современного Китая, попадали пленные и рабы, и пленные из России, православные люди, которые и в течение последующих веков попадали пленные, которые основывали, даже со священниками попадали, как-то одно казачье подразделение вместе со своим полковым священником попало в Китай, и основывали общины, основывали храмы. И так или иначе, вот эта вот проповедь православия в Китае, понятно, что Китай огромный, да, маленькая общинка, но мы же знаем, что все начинается с малого. Вот те же апостолы, которые были... Напитана душа их, да, благодать Святого Духа, они шли, проповедовали о Христе, но много ли их слышало? Вот мы читаем в Деяниях апостолов, что что-то не сильно благополучно их принимали, да, ведь кто-то шел за ними, да, кто-то шел креститься, но как мы видим, что и садили их в тюрьму за проповедь, да, и убивали. И постепенно церковь росла. Не сразу тысячами тысяч, а потихоньку от одного, от двух христиан, от одной семьи, может быть, в городе. И постепенно проповедь о Христе шла. Также и Господь Китай не оставил. Вот чтобы вы понимали, что примерно с начала 18 века уже действует в Китае православная миссия. Что такое православная миссия? Это православные священники, которые пытаются проповедовать о Христе. С 18 века. Смотрите, как Бог через Россию, причем, начинает заботиться о Китае. Это тоже очень важно. В 20 веке, в середине 20 века, по решению Синода Русской Православной Церкви, в Китае основывается даже Китайская Автономная Православная Церковь во главе с епископом. Представляете, даже как? Вот даже как интересно очень. И вот эта история православия в Китае, она интересна, очень необычная. И очень такая, знаете, символическая, очень христианская, так скажем, история, если так можно сказать. В 1900 году происходит революция Хэтуаней. Я не буду сейчас об этом, конечно, это не про нашу сейчас передачу, но чтобы вы понимали, да, восстание в Китае происходит народное. Оно направлено было против англичан, но досталось и нашим тоже. Были разрушены храмы, разрушена миссия, и в том числе погибли 222 православных китайца. Православных китайцев, братья и сестры. Вот я для сегодняшней передачи приготовил вам картинку. Ну, черно-белая, конечно, уж простите. У нас такая передача с вами простая, да, простой разговор. Так сделаем. Это все к тому, чтобы вы понимали, что Бог обо всяком народе заботится и на самом деле о всяком человеке. И многократно в течение его жизни подталкивает его к познанию истины. Человек может отказаться. Так вот, смотрите, вот икона. Я понимаю, что может быть очень мелко. Вы можете набрать в интернете 222 китайских мученика или собор китайских мучеников и посмотреть поближе эту икону. Она чем знаменательна, что она на иконе представлена соединение двух миров культурных. Православный храм, да, русский, так скажем, да, китайская архитектура представлена. Господь, который благословляет вот этих людей, которые одеты в китайскую национальную одежду, если поближе посмотреть, они и антропологически выглядят, как китайцы, здесь же изображено. Вот это два образа одного и того же человека, священника, погибшего там, Митрофана, китайского священномученика. Я просто две поставил, потому что интересно, одно такое как бы классическое, да, иконопись, и вот такая интересная, где видно, что этот китайский православный священник с косичкой, как и положено было тогда китайцам. И есть другие изображения его, когда он в китайской форме, в форме одежды, я скажу, одежде национальной находится. Вот эти люди, они в Китае, китайцы погибли за Христа вот, в начале 20 века. Вот здесь на этой фотографии изображен последний, ну, на сегодняшний день последний, очень надеемся, что это возродится, деятельность Китайской автономной православной церкви. Это ее последний предстоятель, епископ Василий Шуан. Вот если мы поближе посмотрим, это, он реально китаец, настоящий китаец, да, православный китаец, епископ, да, который проповедовал тогда. Так вот, получается, смотрите, то есть с китайцами все нормально, Господь о них заботится, но не нарушает свободу никакого народа и никакого человека. То есть вот, с китайцами все хорошо, у них даже и уже и святые свои есть. И сейчас действует несколько, правда, православных храмов. Вот до середины 20 века было 100 с лишним православных храмов в Китае. Было 8 монастырей, 2 скита. То есть, смотрите, какие интересные цифры, да? Ну, началась культурная революция, так называемая, в Китае. И, естественно, там сейчас правят коммунисты, и которые вообще к религии относятся не очень, да, и тем более к православию. То есть вот с китайцами все нормально, мы должны с вами это понимать. Если мы возьмем любой другой народ, особенно современный, мы понимаем, что все говорят, ну, образованные люди, по крайней мере, на английском языке, на французском, где какая колония, да, существовала, если брать вот такую геополитическую карту мира, где-то государственные языки, на которых уже Евангелие переведено, или православие существует. Ведь мы должны понимать, что православная церковь, она не только в России же существует. Есть такой замечательный цикл «Планета православия», где мы увидим, что у православия очень разные лица. Интересно, не только человеческие, да, но и культурные тоже. Что есть православие в Японии, православие в Африке, там, и в других странах. Да, пусть не так, как нам хочется, не так, как видится, не в имперском каком-то блеске, да, не в главенствующем, но представители этой истины есть, как апостолы, ходят, проповедуют и свидетельствуют. То есть это все есть. Вопрос в другом, что готовы ли люди принимать истину, или им больше нравится жить вот в своих каких-то представлениях, мечтах, да, целях совершенно земных. Почему вот Господь говорит, не мечите бисер перед свиньями? Не потому что превозносится над людьми, да? А потому что есть качество души человека, мы как-то говорили уже об этом, что если человек увлечен плотскими страстями, это образ свиньи, да, такого нечистого в Ветхом Завете животного, валяющегося в луже и вкушающего всякую падаль, то такой человек просто не способен, ему бесполезно что-то говорить, понимаете? Не потому, что он там недочеловек, там, а мы суперчеловеки, да вовсе нет. Просто это трагедия, это правда, понимаете? Правда жизни, что так и есть. И Бог приходит сюда, на землю, давая шанс. Человек может этим шансом не воспользоваться. И в этом случае это, конечно, трагедия, но это не показатель того, что Бог нас не любит. Это просто показатель того, что Бог нас настолько любит, что, как я уже говорил сегодня, да, не нарушает нашу свободу. Поэтому с китайцами, другими народами, да, нашими русскими, которые живут здесь и являются на самом деле неверующими людьми, хотя, может быть, и формально относящими себя к церкви, такая же история. Вот возьмем, допустим, давайте общераспространенную статистику, что 80% населения России относит себя к православию. И посмотрим, сколько у нас реально воцерковленных людей. Кто такие воцерковленные люди? Это те, кто... Ну, мы не будем сейчас качество их брать, да, но внешние хотя бы, что это люди, которые ходят в храм, приходят к таинствам, исповедуются, причащаются, да, ну, я надеюсь, знают Священное Писание, очень надеюсь, что они ведут борьбу с грехами. Это все 80% населения? Да, конечно, нет. Да? Какие там цифры показываются? Там 2%, 1,5%, в лучшем случае 5%. Да? А остальные-то где? Что с ними стало? Так вот, мы с вами, говоря об оглашении, говоря о борьбе со страстями, должны понять очень важную тему, братья и сестры. Что да, Бог один, путь один, православие одно, православие сохраняет истину. Как стать членом православной церкви? Нужно креститься, да, мы это все хорошо знаем. Я уже неоднократно говорил, братья и сестры, что у себя в храме я вел статистику, интересовался, зачем люди приходят к крещению. Я чуть попозже об этом поговорю. Так вот, смотрите, вот сейчас в большинстве наших храмов, простите, братья и сестры, да, происходит как, не знаю, смотрят наши передачи, священники не смотрят, но если смотрят, тоже, дорогие отцы, не обижайтесь. Но вот как происходит этот самый процесс? Вот человек приходит, да, в лавку церковную, говорит, я хочу покреститься. Ему говорят, хорошо, приходи завтра, возьми с собой полотенце и тапки, плати денежку, он покрестился, ушел. Он считается православным? Ну, как бы де юре, да, то есть юридической точки зрения считается. А де-факто, то есть по-настоящему, он является или нет православным? Так вот, мы должны принять очень важную истину, что крещение возможно только тогда, когда человек по-настоящему верит в Бога. И верит не вообще вот в нечто там над собой существующее, а действительно верит в Бога так, как говорит православная церковь. И для этого, получается, существует целый процесс подготовки человека к принятию крещения. Этот процесс как раз называется оглашение, то, что мы с вами сегодня проходим, ну, в цикле наших, вот в этом цикле, в рамках нашей передачи. И это все, по идее, должно проходить, не, может быть, не по телевизору, хотя почему бы и нет, а происходить в храмах наших, когда вот эти люди, приходя и желая, интересуясь верой, они должны узнать основу веры. Но когда человек не верит так, как верит церковь, он не должен креститься. Потому что это получается надсмешка над Богом, надсмешка над церковью, надсмешка над Иисусом Христом, Господом нашим. Потому что, как он говорит, кто будет веровать и креститься, да, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И что толку, что ты, что не крещенный осужден будет, что не верующий, но крещенный тоже будет осужден. Смысл-то какой? Понимаете, в чем особенность? Вы можете сказать, да, у нас в храмах это не происходит. Да, мы там не умеем, там еще что-нибудь. Но учиться разве сложно? Разве сложно взять опыт церкви? Он же у нас не сиюминутный, церкви 2000 лет. У нас были за историю церкви до замечательные эпохи, когда шло оглашение, сохранились документы в виде творения святых отцов. Да, можно просто сейчас разобраться, сейчас такое разнообразие. Вот интернет позволяет такую возможность обнаружить различные формы оглашения, их применять и проверять потом, да, перед крещением, усвоил человек основу веры или нет. Он действительно верит или нет. Это очень важно. То есть вот такой момент в оглашении. Крещение возможно только тогда, когда человек верит правильно. Если человек верит неправильно, то он и жить будет соответствующим образом. Дальше мы с вами коснемся следующего вопроса. Мы скажем, хорошо, вот человек пришел, говорит, я верующий. Такого, знаете, сколько много вот в приходской работе? Человек приходит, говорит, я очень верующий, очень. Или я вообще все знаю. Или говорит, давай тут мне не рассказывай, тут я вообще все там, мне все знакомо. Вот когда так человек говорит, это означает, что он вообще ничего не знает, просто у него такое самомнение о себе. Потому что по-настоящему верующий человек, он разве будет пренебрегать возможностью снова повторить основу веры? Или снова поговорить о вере? Так вот, получается, что признаком имеющейся веры у человека что является? Слова? Нет, дорогие мои, дела. Дела. Именно они являются проверкой. Помните, в Евангелии Господь говорит, по плодам узнаете их. Если человек говорит, я верующий, а ведет себя как бандит какой-то, да, ведет себя совершенно по-безобразному и мало чем отличается от животного, то в этом случае какой он верующий человек-то? Что, неужели у него вера – это что-то такое, знаете, отдаленное от его жизни? Только вера является признаком, вернее, дела являются признаком действительно имеющейся веры в человека. Понимаете? И никак по-другому. Все остальное это такие фантазии и несерьезности, что мы должны с вами это просто с горестью констатировать, что только правильная жизнь свидетельствует о наличии правильной веры. Насколько важно, братья и сестры, эту тему нам с вами знать и, безусловно, в своей жизни применять. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы смотрите нашу передачу. Очень рад, что вы откликаетесь. Почему это мне важно? Не только вот как бы, как к любому автору, наверное, да, приятно, что кто-то, кому-то это нужно, да. А для меня это еще и важно, поскольку вот этот, эти передачи рождаются вживую, что называется, да. И ну, мне интересно вообще, ваш отклик понятно, непонятно, нужно, не нужно, да, именно для того, чтобы потом выстроить дальнейшие наши передачи. Потому что я очень, ну, как бы для себя отмечаю, что мы вместе с вами создаем нашу передачу. Поэтому спасибо вам, дорогие, за то, что вы откликаетесь. Спасибо, что смотрите. Надеюсь, что вам будет полезно то, о чем мы говорим. И если кто-то еще хочет написать о чем-то, какие-то проблемные вопросы, которые мы не затронули сегодня, или нужно осветить поподробнее, вот предлагаю написать на электронный адрес телеканала «Союз». И мы с вами, Бог даст, встретимся еще раз и обсудим. Так что до новых встреч, дорогие братья и сестры. Помоги вам всем Господь. До свидания.